Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Начинается моя традиционная передача, которая называется «В рабочий полдень». Пожалуйста, рассаживайтесь. Я вам расскажу всякие разные новости. Будут некоторые комментарии по этому поводу. Пока соберется 1000 человек, давайте мы с вами поздороваемся. Ну вот сколько будет. Так, учебный удар по ракетному полигону, сообщает Миша Швец. Я открою, конечно, прочитаю. Спасибо тебе большое. Рим с вами. Катерина Ганиева. Катерина Ганиева пишет. Во благо Вселенной. Здесь сейчас. Пусть все жители России получат в их жизнь по самому желанному ими поводу трансляцию по телевидению Лебединого озера. Такие сильные желания исполняются. Ну, будем надеяться. Катюбинская. Матвеевич, привет из Харькова. Привет из Вены. Пусть будут добрыми все дни и вечера, тихими ночи. Киев, Харьков. Привет из Харькова снова. Любовь Фионова. Владислав Фильков. Добрый день всем. Миша Швец, естественно. Добрый день из колодца Якова, как обычно. Здесь здоровается с Мишей. Всем плавный привет из Петербурга. Пожизненный лайк мне. По жизни. Большой привет из Казахстана, Семипалатинск. Очень приятно. Приветствует Владимир Макух. Приветствует всех, кто здесь. Здоровья вам. Здоровья и вам тоже. Мюнхен смотрит, слушает. Привет, дорогие модераторы. Я очень рад вас видеть. Ашкелон. Дальше город Нежин. Александр из Израиля. Смешно. Он пишет, а к нам приезжает Лебединое озеро 6 ноября на самом деле. Это очень смешно. Ну что ж, хорошо. Сейчас я открою... О, Господи. Снова Патруша. Нет, это Бортников на этот раз. Но это я сейчас прочитаю вам. Так, посмотрим, что прислал дорогой Швец. Ну да, Россия ударила баллистикой по учебному подразделению ВСУ в глубоком тылу. Есть погибшие. Удар по одному из учебных полигонов ВСУ. Несмотря на принятие мер безопасности, потери сбежать не удалось. Ударили двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных заведений. В тыловой относительно спокойной части страны. Из-за вражеского попадания, несмотря на оповещение, перемещение в укрытие и другие принятые меры, полностью избежать потерь не удалось. Ай-яй-яй. Оказывается, медицинская помощь, служебное расследование, выражаем искренние соболезнования. Ну, это ужасно, конечно, это очень плохо, но мы все знаем, что все время идет разговор о том, чтобы, как это, больше трех не собираться. Понимаете, в чем дело? Что значит относительно спокойный регион? Ну, вот в том-то и дело, что он относительно, да. Он относительный. Теперь давайте посмотрим, значит, опять же, «Украинская правда» сообщает, что Россия ударила баллистикой по учебному подразделению, есть погибшие. Северокорейские операторы дронов с Курской области корректируют удары по силам обороны Украины. Дроны службы, украинцы, украинские дроны поразили саратовский НПЗ. Ну, Украина продолжает развлекаться в этом смысле. Политика, значит, Трампа разозлила освещение саммита на Аляске в СМИ, которые называли его триумфом Путина. Ну, давайте посмотрим, чего он там сказал. Изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине становится все более заметным, что вселяет украинской стороне надежду на более жесткий подход главы Белого дома к Российской Федерации, чтобы склонить ее к переговорам. Значит, источник, публикация «Политика». Одной из причин того, что Трамп стал более благосклонным к Украине, стал его совместный саммит с хозяином Кремля Владимиром Путиным на Аляске. Трамп приветливо встретил Путина, расстелив перед ним красную дорожку, несмотря на то, что армия Путина ежедневно совершает военные преступления в Украине по его приказу. Путина встретили как друга, а не как лидера государства-изгоя, вторгшегося в суверенную европейскую страну, и все это без предварительного согласия на какие-то серьезные уступки или перемирия. Правитель РФ покинул Анкоридж, не согласившись на перемирие, несмотря на то, что Трамп во время совместной пресс-конференции заявил, что российский лидер стремится спасти тысячи жизней. Значит, после встречи на Аляске Путин не проявлял никакой заботы о человеческой жизни, и продолжающиеся удары в значительной степени повлияли на изменение позиции Трампа. Трампу нужно было время, чтобы понять, кем на самом деле является Путин, сказал собеседник издания. Кроме того, по его словам, Трампа разозлило освещение саммита в СМИ, которые называли его триумфом Путина. Одновременно европейские лидеры, которые нравятся Трампу, пытались уладить напряжение. Ну, в общем, значит, вот тут дальше все это дело описывается. Лучший способ отомстить Путину – это хвалить Зеленского, так считает Трамп. Ну что ж, очень хорошо, если он так считает, очень хорошо, если так будет. Россия нанесла комбинированный удар по энергетике Украины, выпустила 28 баллистических ракет. Укрэнерго сообщает, а аварийные отключения света могут продолжаться еще неделю. Вот так. В Ирландии убили 17-летнего подростка из Украины, еще два человека получили ранения. Не буду заходить в эту новость. Я понимаю, что вам интересно, как убили, что убили. Так, значит, мошенники похитили у блогерши 6 миллионов через Монобанк. Как они это сделали? Дальше. Я смотрю свежее. Если Украина получит ракеты «Томагавк», американские подрядчики помогут с их с использованием. Ваша дочь попала в ДТП. В Киеве мужчина получил 4 года заключения за обман пенсионерки. Ну, вы знаете, да, вот эти вот дела, которые они делают. Так. В Чернигове сквер «Сказка» переименовали в честь Трампа. Более четверти немцев считают, что война с Россией возможна в ближайшие полгода. Даже так. Дальше. Русскоязычный мужчина напал на украиноязычную семью в Швейцарии. Что им там в Швейцарии не имется русским-то? Странно. Так, теперь давайте я расскажу вам, что я засейвил. Самое разное, интересное. Значит, вот прямо перед началом я засейвил, вот знаете, вот эти руководители российских спецслужб, они такие... как вам сказать, вот они как лешие, они такие заросшие, в бородавках все, они такие говорят казенными словами все время, вот весь этот набор, понимаете, они не живые. Но я вам говорил, что там все они мертвые, они только не знают об этом. Значит, Бортников поехал в Самарканд. Там было заседание руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ. Значит, что он сказал? Ну, вы сейчас увидите весь набор. Британские спецслужбы курировали операцию «Паутина», атаки беспилотников на российские военные аэродромы, где располагались стратегические бомбардировщики. почему они курировали. У профессионалов, о, дальше интересно. У профессионалов нет сомнений в причастности спецслужб НАТО к инцидентам с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. Ну, то есть, видите, этот паршивец, он просто, ну, врет. Понимаете, просто врет и больше ничего. Вот каждое сообщение – это вранье. Моше второй. Спасибо большое за донат. Правда, донат, видимо, бойкой предназначается, но ничего страшного. Значит, российские беспилотники – это были спецслужбы НАТО. Охренеть. Спецподразделения армии Великобритании непосредственно участвуют в боевых действиях против России. Спецслужбы Великобритании планируют применение боевых пловцов для атак на критически важную инфраструктуру России. Слушайте, он просто сумасшедший. Истерия в Европе об угрозе с Востока раздувается с подачи Лондона. То есть наезд на Лондон. Англосаксы через военную истерию обеспечивают переток капиталов из ЕС на свои рынки. Британия ответственна за неоднократные срывы мирному разрешению конфликта на Украине. Киевскому режиму, который тотально контролируется британцами, дали карт-бланш на фашистскую диктатуру. В Украине действует более 120 колл-центров, которые курируют СБУ и ВСУ и нацеленных на вовлечение подростков и пенсионеров в России в терроризм. И дальше Геннадий Вольман пишет: а еще англосаксы в России НДС подняли, твари. Слушайте, ну, больные, они больные. Они больные. Я прошу меня извинить, я сегодня встал в пол шестого. Мне надо было очень рано выехать из дому, поэтому я такой невыспавшийся и вас не люблю. Но вы меня любите, потому что вы добрые. Я вот злой, Витошкин еще более злой, Саша средне злой, а вы добрые, прекрасные. Вот донаты бросаете, лайки ставите. Ну, я 45 минут поработаю без сомнения. Слушайте, ну вот это вот, вы знаете, даже вот трудно понять, вот насколько они больные. Вот вы понимаете, это же очень опасно, то, что вы сейчас услышали. Знаете почему? Потому что если эта информация, ну, если это такой дешевый, вонюченький пиар, то бог с ним. А вот когда вот так, вот если ему вот это говорят, это же неправда. И у Путина информация, понимаете, а кому он верит? Он же нас не смотрит. А он верит исключительно вот этим вот, понимаете, директор ФСБ Бортников. И вот он стоит или сидит и говорит вот эту вот фигню. Это же можно сойти с ума. Я оставлю это, еще почитаю. Ну, вы знаете, что палестинцы, они максимально используют лживый пиар для того, чтобы показать, какие они несчастные. Вот послушайте. 90 трупов палестинских боевиков, возвращенных в Газу в рамках обменной сделки, были, разумеется, со следами жесточайших пыток, в крайней степени истощения, внимание, и с вырванными конечностями. Те конечности, которые не были вырваны, были скованы кандалами, а глаза, между которых не вошла пуля, завязаны черными лентами. Понятно, да? То есть израильтяне отдавали тела в таком виде. Ну, чтобы все видели, они скованы были и так далее. Мировые СМИ публикуют свидетельства Ахмеда Альфара, педиатра из больницы Насара в Газе, которая, понятное дело, врать не станет. Вот он и не стал и не соврал, что тех, кого не домучили при жизни, продолжали истязать уже после убийства. Таков он оскал геноцида. Учитывая, что речь идет в основном о трупах боевиков, подобранных на поле боя, то свидетельства педиатра обретают особо чудесный окрас. Но главное, какими идиотами выставляют сионистов, они даже кандалы снять перед выдачей тел не удосужились, чтобы сразу стало понятно, кто тут жертвы, а кто агрессоры. Да, Константин пишет, а на головах их были тыквы. Да, да. Бойко говорит, ну так вперед, пусть объявят войну Великобритании. Да они, Великобритании. Они, Путин наиболее удачно объявил войну самому себе, своей стране. И она у него получается лучше всего остального. Пишет Маша Слоним. Одного боюсь, что на Ближнем Востоке сейчас так закрутится после так называемого окончания войны, что миру может стать не до Украины. Не дай бог, конечно, но такая опасность, как мне кажется, есть. Пишет Ибраш Нусулбаев. Трамп нанес удар по Путину. На встрече с президентом Аргентины Хавьером Миллеем в Белом доме Дональд Трамп заявил: «Я сказал всем, кто хочет в БРИКС, что это хорошо, но мы собираемся ввести пошлины на вашу страну. Все вышли. Они все выходят из БРИКС. БРИКС была атакой на доллар. И я сказал, хотите играть в эту игру? Я введу пошлину на всю вашу продукцию, поступающую в США. Они сказали, как я и сказал, что мы выходим из БРИКС. А БРИКС, похоже, даже не говорит об этом больше. Если это соответствует действительности, то Трамп легко уничтожил детище Путина, БРИКС, с помощью которого Путин собирался создать новый полюс силы, равный США и ЕС. Ну а если к этому добавить еще и заявление Лукашенко, что республика готова заключить с Соединенными Штатами большую сделку, то Путин может оказаться в крайне сложном положении, из которого он сможет выбраться только в том случае, если согласится на мирный договор с Украиной. Ну да, вот оказалось, что то, что мы в Трампе критиковали и все время говорили тарифы, оказалось, что эти тарифы посильнее атомной бомбы. Вы меня простите. Это вечером. Пишет Николай Полозов, замечательнейший адвокат, мой друг большой, очень рад с ним общаться. Ну, естественно, он находится вне Российской Федерации. Как и ожидалось, поправки к статье УК Российской Федерации, ужесточающей ответственность за уклонение от исполнения иноагентами нелепых обязанностей, Путин, не откладывая, подписал. Значит, вот смотрите, достаточно теперь одного административного протокола для возбуждения уголовного дела, а не двух, как раньше. Также будет достаточно одной судимости по статье 330, чтобы все последующие уклонения от плашек или сдачи отчетности автоматически становились новыми уголовными делами. Ну и так далее, и так далее. В общем, значит, традиционная двушечка Пока на уровне начинающей, традиционная двушечка, как за непредоставление документов, так и за нарушение порядка деятельности. Просто хочу обратить ваше внимание, что вот предоставление документов – это три странички А4. Вот за это ты можешь получить 2 года тюрьмы. Абсолютно параноики. Господи боже мой. Пишет Аббас Галямов. Он стал писать такие небольшие заметочки. А вы знаете, что все надо писать. Вообще Facebook, YouTube, Twitter, TikTok. Они изменили наше восприятие. Мы не воспринимаем длинные тексты. Понимаете, надо уметь, вот как Аббас Галямов, как я, как многие другие, как Морозов, чтобы на экране телефона был весь текст, чтобы не пальцем не ходить. Это раздражает. Реками проливая кровь, Путин постоянно придумывает себе оправдание. Утешает себя сравнением с великими историческими деятелями прошлого, например, с Наполеоном, дескать, а тот, что мало крови пролил, что ли, и ничего, вошел в историю как уважаемый персонаж. Разница между Наполеоном и Путиным в том, что первый нес покоряемым народам не только горе войны, но и прогресс. Европа тогда была еще в значительной степени феодальной, разделенной сословными перегородками. А Бонапарт ломал их, устанавливая равенство граждан. Унаследованные от предков привилегии, передаваемые от отца к сыну, государственные должности отменялись. Уничтожалось крепостничество, источником права вместо церкви становилось государство. Формировалась система госслужбы, в ней насаждался принцип меритократии, сейчас он нам кажется естественным, а тогда воспринимался как революция. Унифицировались налоговые системы, запрещались цеховые монополии, пропагандировалась секулярность и рационализм, церковь дистанцировалась от государства. Во многих странах впервые появились конституции. Что прогрессивного несет миру Путин? Ничего. Нацистского типа идеалы превосходства россиян над унтерменшами, культ силы и прочую архаику. Потомки будут сравнивать нынешнего хозяина Кремля не с Наполеоном, а с Адольфом Гитлером. Абсолютно справедливо написано. Вы знаете, я люблю вам читать зетовцев. Вот этих военкоров. Вот очередной, я его никогда вам не читал, называется «Позывной Леон». Но «позывной» вот «Z» и «V», там вот эти латинские. Да? Поселок Шахово, Добропольское направление. Вчера появилась информация об очередном мясном штурме с русской стороны. К сожалению, она подтвердилась. Наших доблестных командиров подобные действия на Угледаре, Авдеевке и так далее ничему не учат. Как итог, потери тире десятки двухсотых и 17 единиц техники. Отвечать за это кто-нибудь будет, блин, или нет? С начала боевых действий я ни разу не увидел новость, что какого-нибудь гандона наказали за подобный убой пацанов. Почти 4 года прошло с начала СВО, а эта херня как была, так и остается. Под 1000 человек каждый день. Вот пришла новость, которая меня, так сказать, поразила. Про Трампа и про Украину, да. Про Трампа и про Украину. Пишет Леонид Невзлин. Ему, как человеку, который занимался бизнесом, он часто обращается к темам бизнеса, темам финансов. И вот неожиданная история. Если это правда, то это, наверное, очень хорошо. Дональд Трамп работает над созданием фонда «Победы Украины», так он называется, который будет финансироваться за счет новых тарифов, тех, что могут быть применены к Китаю, пишет Телеграф. По информации, президент США поручил министру финансов Бессенту обсудить этот план с европейскими коллегами накануне визита Зеленского в Вашингтон. Предполагается, что на импорт из Китая будет введен сбор в размере 500%, а полученные средства направят на закупку вооружений для украинской армии. Источники в Вашингтоне сообщили изданию, что идея ввести санкции против Китая за закупку российской нефти ранее сталкивалась с сопротивлением со стороны европейских правительств. Пекин был назван странами НАТО решающим пособником войны России, однако многие члены Альянса, включая Великобританию, отказались официально считать его врагом. Также Трамп заявил, что индийский премьер Нарендра Моди заверил его в том, что Индия прекратит закупки российской нефти. Рейтерс сообщает, что индийские НПЗ действительно ожидают постепенного снижения объемов поставок сырья из России. Похоже, Вашингтон действительно перешел к реализации концепции мира через силу. Очень важно, чтобы эти инициативы администрации Трампа не зависели от позиции других стран НАТО. Как это звучало ранее, Пекин и Москва приложат все усилия, чтобы противодействовать таким решениям через своих союзников в Европе. Хочется верить, что США вновь проявят лидерство. Тут что я хочу сказать, прошу прощения, дневные таблетки. Вот останется у вас в памяти, как ганопольские таблетки глотают. Понимаете... Это очень хорошая идея. Почему? Потому что Трамп, я так понимаю, видите, как неожиданно. Он, так сказать, готовит некоторые сюрпризы Зеленскому. Но опять же, чтобы эти сюрпризы не были за счет Соединенных Штатов Америки. Понимаете? А вот тарифы – это не американские деньги. Кроме того, тут еще трюк. Значит, Святханенко пишет, идентифицировали ублюдка, напавшего на украиноязычных украинку и ее мужа-швейцарца, за мову. Им оказался некто Вабикс, рожденный в Риге с Russian контентом на личной странице. Ну да. Матвеевич, вы побольше здоровайтесь, особенно с городами, это очень интересно. Вы понимаете, мой дорогой Владимир, я все-таки пока 1000 человек. Почему? Потому что если очень здороваться, я быстро прохожу, раньше я читал все сообщения, есть люди, которые, ну, хотели бы послушать новости, они не делают мне замечаний, зная, что это неправильно. И они просто, ну, не ждут, а уходят. Поэтому вот все теперь знают, что я здороваюсь со зрителями, пока собирается 1000 человек. 1000 с хвостиком. И после этого, да. Значит, смотрите, во-первых, конечно, это все может сорваться по причине того, что... Китай подпишет торговое соглашение, но там ведь шире торгового соглашения, что требуется от Китая. От Китая требуется активного участия в прекращении войны. Вот это вот серьезная такая история, и непонятно пока что, что с этим делать. Но вы понимаете, Трамп не хотел бы открывать новый фронт. Но с другой стороны, здесь есть смешная очень вещь. Дело в том, что Китай помогает России, а за китайские деньги будет покупаться американское оружие. Ну, это хорошая живая идея. И вот Трамп, который искусно лавирует и говорит, нет-нет, это нет, не надо за наши деньги, не надо. Значит, очень смешно. Бойкая пишет, министр здравоохранения США Кеннеди резко против помощи Украине, а его сын воевал за Украину добровольцем. Ну да, вот такое вот бывает. Ну вот Бойкая пишет, эта идея Джареда Кушнера. Да хорошо, послушайте, ну пусть будет Джеральда, да, как он, пусть будет его история. Ой-ой-ой, российская армия, пишет телеканал «Дождь», ночью нанесла удар по Украине более чем 300 дронами и 37 ракетами, Зеленский сообщил. Президент Украины написал, что под удар попала инфраструктура Винницкой, Сумской и Полтавской областей. Этой осенью россияне ежедневно наносят удары по нашей энергетической инфраструктуре. Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык – это язык давления. Так, аварийные отключения и так далее, и так далее. Ну да, война вот на равных. Война на равных. На земле все стоят. На земле все стоят, а в воздухе взаимный обмен ударами. В России горит, в Украине горит. Ну а что делать? Путин не хочет прекращать войну. Пишет Эдуард Резник про Израиль. Он всегда пишет про Израиль, и мы с вами отслеживаем информацию про то, как выполняется план Трампа. Ну и не только Трампа. Сейчас, когда заложников там больше нет, Израиль будет разоружать террористов Хамас. Это значит, что теперь по всему миру должны прокатиться гневные демонстрации против разоружения террористов. На кинофестивалях и Оскарах должны выходить кинозвезды и требовать «нет разоружению террористов», «руки прочь от террористов», «я, мы, террористы». И опять все это полумеры. Вместо того, чтобы взять в руки оружие и самим ехать в Газу, защищать террористов. Они будут трусливо кричать со сцены. Эта их трусливая тактика может привести к тому, что террористов там вообще не останется. Кто приучил этих кинозвезд так бояться эскалации? Вот Ирина Болеславский пишет. Сегодня в Мадриде всеобщая забастовка госслужащих. За победу террористов не работает даже метро. Вы можете себе это представить? Вы можете себе это представить? То есть ради Палестины люди в далекой Испании должны сегодня топать ногами. Ну ладно, в конце концов ходьба хотя бы полезна здоровью. Слушайте, Испания это довольно интересно. То есть вся страна дружно голосует за Израиль, за Палестину, но давайте честно говорить, за Хамас. Вообще, Испания, конечно, да, над всей Испанией безоблачное небо. Удивительно. Ну, тем не менее, все идет... будет увеличиваться в том смысле история с Газой, что впервые стало известно список иностранных членов будущей администрации Газы. Вот послушайте, это интересно. Сектором будут управлять миллиардеры, советники мира. Как известно, администрацию, то есть мы говорим про администрацию Газы. это будет международная администрация. Возглавлять будет президент Дональд Трамп. Заместителем будет Тони Блэр, бывший премьер-министр. Уйдя в отставку, он создал компанию по политическому консалтингу Tony Blair Associates, которая занимается миротворческой деятельностью в различных горячих точках. Личное состояние Блэра составляет 170 миллионов фунтов стерлингов. Следующим в списке управления идет Арье Лайтстоун, американский бизнесмен, раввин. Во время первого президентства Трампа Лайтстоун был старшим советником посла США в Израиле Дэвида Фридмана. В настоящее время он возглавляет институт Авраамовых мирных соглашений, основанных зятем Трампа Кушнером. Еще в 2018 году Лайтстоун отвечает на вопрос о создании палестинского государства, сказал: «Сейчас это преждевременно. Речь идет о том, чтобы искоренить Хамас». Следующим является египетский бизнесмен коптского происхождения Нагиб Савирис, чье состояние оценивается в 10 миллиардов долларов. Савирис владеет крупнейшей телекоммуникационной компанией Египта Orange Mobile и горнодобывающими активами в странах Африки. И, наконец, Марк Рован, американец еврейского происхождения, с состоянием 10,2 миллиарда долларов. Рован известный как фанатичный сторонник Израиля. В одном из интервью он заявил: «Я горжусь тем, что поддерживаю Израиль и его армию. Израиль – наше последнее убежище, уникальное и особое место для еврейского народа». И еще там будет 15 палестинских технократов. Ну, естественно, не имеющих никакого отношения к Хамасу. Ну, история с падением биткоина не осталась незамечена. Потому что расследователи стали выяснять, кто на этом деле нажился. И выяснилось, что финансовые операции делал за 30 минут до объявления Трампом, значит, то, что мы будем уничтожать Китай, никто иной, как его сын младший, Барон Коэн, знаете, за 2 метра парень. Итак, ребята, Барон Трамп, значит, пишет Александр Гончаров, становится самым богатым 19-летним ребенком в мире. По данным СМИ, начиная с 1000 долларов, его чистый капитал от продаж токенов вырос до 80 миллионов долларов в последние месяцы. А теперь активы Барона составляют 150 миллионов долларов. Также стало известно, что TikTok в США передадут Барону, уже рассматривается его кандидатура на должность в Совете директоров нового американского подразделения. Ну и, наконец, у его отца, президента США Дональда Трампа, по данным Forbes, наибольшее количество биткоинов стоимостью 870 миллионов долларов. И, соответственно, он один из крупнейших частных держателей биткоина в мире. Так что Трамп, понимаете, войны заканчивает, но и семейку свою не забывает. Понимаете? А вы говорите: вот я Саше помогаю. Вот как надо помогать. Конечно, Саша от меня уйдет и определит меня в дом престарелых в Ханты-Мансийске. Понимаете? Это вечером прочитаю. Пишет Алексей Черемушкин. Путин призывает создать палестинское государство. Отличная мысль, считаю, если разместить его на территории Российской Федерации. Там есть место подходящее. еврейский автономный округ. Таким образом, палестинцы получат вожделенные еврейские земли из евреев. Я специально погуглила национальный состав, там только русские и украинцы. Тем более Дальний Восток слабо заселен, а тут 2 миллиона активно плодящихся новых граждан. Их пассионарность тоже есть куда применить, пусть дерутся с китайцами и вломят им за геноцид братского мусульманского уйгурского народа. И всем будет хорошо. Ну как вам план? Хороший, на мой взгляд, план. Мы иногда вспоминаем Юлию Латынину. И вот помните, вначале я вам читал вот этого Бортникова, вот то, что он говорил, этот бред свинячий, что Британия во всем виновата, вот все вот это вот. Ну, вот такая просто фигня на постном масле. Ну, хорошо, но это Бортников. А как насчет Юлии Латыниной? Значит, что не понравилось Юлии Латыниной? И, наверное, соответственно, Арестовичу. Не понравилось то, что вы знаете, в европейские структуры, в ПАСЕ, будет российская делегация только оппозиции. Вот что она пишет. Иначе говоря, ПАСЕ открыто дает понять, ее программа – это расчленение России, и после этого резня всех со всеми. Вот только это расчленение должно быть осуществлено не с помощью танков, а с помощью активистов, представителей гражданского общества, которым прям страсть, как сами хотят деколонизироваться. Это упорное, последовательное, совершенно рациональное навязывание определенного нарратива, открытие окна Овертона. Слушайте. Удивительная женщина. У меня нет сил ее ругать. Очень странная девушка. Очень странная. Вот интересно, вы помните, кто это рассказывал? А, президент Венесуэлы. Помните, что к нему являлся предыдущий президент Венесуэлы, и он с ним разговаривал, и там какие-то ангелы летали и так далее. Здесь мы имеем то же самое. Пишет Илья Барабанов. Ведущий ТВЦ Роман Бабаян рассказал, внимание, что регулярно навещал своего друга Кеосаяна Тиграна, пока тот находился в коме. А вот дальше я вам прочитаю то, что просто не влезает ни в какие ворота. Тигран переживал за все, что происходит в зоне СВО. Был глубоко погружен в эту тему. Конец цитаты. Если вы думаете, что я шучу, то нет, серьезно написано. То есть, другими словами, он был погружен не в кому, а он был погружен в дела СВО. Ну вот как человек, который заканчивал школу, телеведущий, вот как такое может быть? Просто совсем непонятно. Ну вот, демократы мстят. Мстят республиканцев. Сенат США снова провалил голосование по бюджету. Шатдаун продолжается. Вы знаете, что такое шатдаун? Это отсутствие финансирования государственного сектора. Двухнедельная приостановка работы федерального правительства наносит экономике США ущерб примерно на 15 миллиардов долларов в день. Не понимаю, как такая сумма может быть, если в основном частный бизнес. Не понимаю. Ну, это кто пишет? Ну, важные издания всякие, понимаете? Очень интересно. Ну вот, удивительные вещи происходят. Вот знаете, вот люди такие странные. Люди такие странные. Ну вот, например, освободили заложников, а женщина благодарила Путина, который, ну то есть, вы знаете, я... Говорю, что когда освобождаешь ребенка, так можешь благодарить кого угодно. Я бы благодарил все, что хочет. Но он же ничего не сделал для ее сына. А вот это, то, что произошло в Израиле, это вообще удивительная история. Просто удивительная. Как такое может быть? Пишет Леор Максимович. Я не знал, но оказывается, отец бывшего заложника Немрода Коэна подал в Гаагский суд на Израиль и премьер-министра. Выступал там как обвинитель, назвал солдат Цахал убийцами, обвинил их в насилии над террористами Хамас и утверждал, что Хамас – это сопротивление и резня. То есть это не сопротивление, то есть это, ну, тут так написано, это ответ бедных террористов на жестокость солдат Цахал. В своей речи после освобождения заложника он поблагодарил Хамас, а Нетаньяху назвал опасным человеком. На самом деле этот подонок сам опасен для всех нас. Он готов был разрушить и уничтожить всю страну ради денег. Не ради своего сына. Очевидно, что сына, на сына было наплевать, как и всем левым фанатикам. Зато деньги они любят. Получается, что он получил по заслугам. Подставил целую страну. Из-за него против нашей страны ввели санкции. Солдаты не могут свободно передвигаться по миру. Их кругом преследуют. Премьер-министр получил ордер на арест. Сколько этот гад получил денег за свои выходки против нашей страны? Подозреваю, что много. Ну, он просто так пишет. Он получил своего сына назад, и теперь у нас перед ним нет никаких обязательств. Он враг страны и враг нашего общества, ну и так далее. Своеобразно. Своеобразно. Вот еще одна новость. Вот вы понимаете, сейчас же как бы второй этап начинается в Израиле. То есть, кроме вот этого этапа разоружения Хамаса, структурирования Хамаса и так далее, чему еще, чего еще никто не начал, есть еще вопрос. Он звучит так. А какие страны будут принимать участие в восстановлении Газы? Ну, не Палестина же, она же дотационная. То есть, кто будет принимать участие? И здесь вот в ходе последних обсуждений возник один из ключевых спорных вопросов. Какие страны войдут в состав сил, которые будут обеспечивать восстановление Газы? В центре плана... Египет и Иордания, которым предстоит возглавить процесс, создать местные палестинские полицейские силы из жителей Газы, которые будут проходить обучение под египетско-иорданским контролем. Израиль не возражает против участия умеренных режимов Персидского залива, таких как Объединенные Эмираты, Катар и Бахрейн. С точки зрения Израиля, само присутствие этих стран в Газе может придать легитимность процессу и обеспечить будущие экономические инвестиции и восстановление Газы. Однако Иерусалим ясно дал понять, что он категорически против участия Турции в этих силах. Это связано с четко выраженной антиизраильской позицией Анкары, публичной поддержкой Хамас и тесными идеологическими связями между режимом Эрдогана и движением «Братья-мусульмане». Турция не может быть частью структуры, цель которой – разоружить Хамас, сказал израильский источник. Присутствие Турции подорвет весь процесс. Ну, смешное, а потом вспомним одного человека. Вдова адмирала Степана Лисовского, Елизавета Вестман, ну, это царские времена, после смерти супруга получала за его заслуги пенсию от государства. Бежали годы, и еще молодая и симпатичная женщина решила снова выйти замуж. Это означало бы для нее потерю пенсии. И тогда предприимчивая женщина написала прошение на имя царя о сохранении пенсии в надежде, что, цитирую, монарх не забыл службу ее мужа, адмирала Лисовского. Прочтя бумагу, Александр оставил комментарий. Ни я, ни Россия не забыли службу почтеннейшего Степана Степановича, а вот вдова его забыла. Отказать. Ну так. Ну и чтобы не шизануться от... Два дня назад, я просто не успел вам сказать, был день рождения удивительного человека, я его лично знал, он... его многие знали. Это вообще такая харизматическая фигура. Наум Каржавин, поэт Наум Каржавин. Он уехал в Соединенные Штаты, жил там, писал удивительные стихи. И он умер в 18 году. У него был удивительный дом, ну, я не знаю, дом или квартира, в которую все приходили. В общем, ну, вот вы понимаете, такое было. Он родился, кстати, в Киеве в 25-м году. На 2 года старше моей матери был. Вам понравится. Мне без тебя так трудно жить. А ты дразнишь и тревожишь. Ты мне не можешь заменить весь мир, а кажется, что можешь. Есть в мире у меня свое, дела, успехи и напасти. Мне лишь тебя не достать для полного людского счастья. Мне без тебя так трудно жить. Все неуютно, все тревожит. Ты мир не можешь заменить. Но ведь и он тебя не может. Потрясающе. Ну вот, ему исполнилось 100 лет. Мы встретимся с вами в 21 час. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Поддержите его. Ставьте, пожалуйста, лайки. Спасибо вам за 1000 лайков. И бросьте парочку донатов. В 21 час я расскажу основные новости. До встречи.